Добрый вечер. У нас сегодня восьмое занятие. Значит, как я и предполагал, что может быть изменение. Я думал, что мы сегодня же перейдем к Нимрод, но, судя по всему, это будет в следующий раз. А сегодня мы закончим разговор про Эмет. И почему мы сегодня вдруг снова вернулись к этой теме? Потому что было несколько звонков ко мне. И я понял, что не была эта концепция понята адекватно. А люди интересовались, поэтому я сейчас, значит, объясню получше, и будет углубление с расширением, как обычно происходит, когда делается повторение. Значит, сюжет в Мидраш был такой, что ангелы обратились к Творцу и сказали, что поскольку на земле люди будут искажать истину, то это нехорошо для творения. Поэтому человек не должен быть создан по такому проекту, как ты придумал. Что тогда придет разрушение творения. Ну и в чем там, значит, дело, что есть двустороннее движение, и в силу этого двустороннего движения есть сила, которая идет сверху вниз. Эмет, корень эмет там наверху, он идет вниз, и люди получают это. Но есть обратное движение. Люди, которые, значит, изучают, если у них есть какие-то, ну, скажем, искажения, тогда это искажение идет туда наверх. И там может происходить разрушение. Вот это была проблема, на которую указали ангелы Малохим. Значит, каково было решение? Творец бросил Эмет на землю. Вот, значит, вопрос, что это обозначает? Бросил Эмет на землю. Сейчас про это пойдет речь. Ну, давайте представим такую картинку. Домик из одного этажа. И вот на полу растет деревце. Назовем это деревце Эмет, истины, дерево истины. Ну, всякая вещь, которая на полу, она имеет корень там наверху. Значит, на потолке тоже будет деревце истины, что корень истины. Но это уже как бы верхняя истина. Ну, значит, поскольку есть двустороннее движение, есть энергия, которая идет сверху, и энергия, которая идет снизу. Ну, скажем, сверху идет вот энергия фиолетового цвета, фиолетовый свет, падает на землю. И вот дальше идет изучение. И дальше, ну, если все было правильно и хорошо, тогда фиолетовый идет туда наверх, что есть движение снизу вверх тоже. А если нет? Если изучение было так себе, уже это не, фиолетовый наверх не пойдет, что внизу образовался какой-то другой цвет. Ну, скажем, примесь желтого, предположим, условно говоря. И вот если эта сила желтая, и там еще какой-то фиолетовый есть, пойдет туда на потолок, то на потолке уже будет повреждение фиолетового, этого верхнего деревца. Сюда проникла другая сила совсем, сила искажения. И вот это, в этом проблема. Этого нельзя допустить, что тогда корень там наверху будет разрушаться, получит дисбаланс, и, значит, верхний не будет мир функционировать, ну и на Земле соответственно. На полу. Значит, что же сделал Всевышний? Он сбросил Эмет на землю. Это то, что Мидраш сказал. Но тут была проблема. Если действительно он сбросил это верхнее деревце с потолка на пол, то там нет корня, и на земле, на полу тоже ничего не останется. Это была проблема у нас. Так вот, как решается эта проблема? Значит, чтобы ее решить, давайте немножко усложним картину. Надстроим еще один этаж. И у нас дом не из одного этажа, а из двух. Но на самом деле в творении множество этажей. Мы пока на один поднялись. Ну, это не принципиально, там, насколько. Вот поднялись на один этаж. И тогда потолок первого этажа превратился в пол для второго этажа. А там на втором этаже есть свой потолок. И там тоже это деревце истинное с фиолетовым светом. Но вот этот второй этаж, он выше первого. Там этот свет более яркий, энергия более сильная. Ну, дадим числа. Скажем, вот на верхнем, на втором этаже верхнее деревце истины имеет размер, скажем, 200 единиц свечения. Там ваты называются или свечи, как-то так. Ну, 200 единиц. Тогда деревце на полу второго этажа будет иметь свечение, ну, скажем, 100 единиц, потому что оно все-таки пониже. И вот это пол второго этажа для нас, которые на первом этаже, на полу первого этажа, это наш потолок. И тогда, значит, излучение, свет этот фиолетовый от вот этого деревца, которое на полу или на потолке в перемычке второго этажа и первого, будет светить нам, и мы будем получать уже, ну, скажем, 50 единиц света фиолетового. Вот мы имеем три числа. На самом верху 200, середина 100, это пол и потолок одновременно, и пол нижнего этажа, где мы находимся, там 50 уже. 200, 100 и 50. Теперь мы подошли к тому, что значит сбросил на землю. Излучение, которое раньше было 200, то есть это потолок второго этажа, стало 100. Убавилось. Тогда излучение, которое на этой перемычке, пол-потолок, было 100, стало 50. Я беру специально в два раза меньше, чтобы легче считать. Стало 50. А то, которое здесь, на полу, было 50, стало 25. Мы получили теперь три числа. 100, 50 и 25 вместо 200, 100 и 50. Да, и простая арифметика. Теперь давайте вдумаемся, что же произошло. Раньше было 200. Это деревце на потолке второго этажа. 200. И превратилось в 100. А 100 – это было деревце на полу второго этажа. Оно имело такое свечение – 100. И вот то, что было на потолке 200, оставаясь там на потолке, превратилось в 100, которое было на земле второго этажа. Пол второго этажа – это земля для второго этажа. Вот это означает – сбросил Эмет с неба на землю. Только речь идет не о первом этаже, а на втором. Деревца остались. И на потолке второго этажа деревце осталось, эмет. И на полу второго этажа и потолке первого этажа осталось деревце, эмет. Поэтому для нас, которые находятся на полу первого этажа, корень остался. Но он светит меньше. Раньше его сила была 100, и нас доходило 50. А сейчас у него сила 50, и нас доходит только 25. Но корни остались. Творение продолжает функционировать по параметру МЭТ, но как бы в убавленном режиме. Сбросил на землю, имеется в виду не на нашу землю, а на верхнюю землю. С потолка второго этажа на землю второго этажа. А это для нас и есть верхняя земля. Наш корень. Вот объяснение. Значит, все осталось, корни остались. Извиняюсь. Так, корни остались, и мы продолжаем функционировать. Но вот режим уже не тот, который был раньше. А в чем достижение? В чем, так сказать, в чем решение проблемы? Ангелы сказали, что будет разрушение верхнего мира, верхнего корня Эмет. Он сбросил землю, эту Эмет на землю. Мы поняли, что это происходит. Ну а в чем достижение? Что мы достигли? Что он достиг этим? Ответ такой. Эмет, который здесь у нас на Земле, светит не силой 50 единиц, а только 25. И теперь у него нет силы добраться до верха. Когда было 50, он имел возможность добраться. 25 уже не хватает. И тогда не будет разрушения там на этом этаже верхнем, в смысле на потолке верхнем. Будет функционировать, разрушения не будет. В меньшем режиме, в более слабом режиме, но не будет разрушения. Вот идея, что Творец достиг, добился тем, что сбросил Эмет на землю. Он уберег верхний Эмет, корень Эмет, от разрушения. Ангелы сказали на это, что... Да, кстати, вот эта идея, она имела место в истории людей. Это, скажем, история в Ганейден. Адам, Мидраш говорит, он был высотой до неба. Но, значит, высотой до неба он не был дядей Степой, не был каланчой. Что значит высотой до неба? Великан, что ли? Духовный рост Адама достигал неба. Мудрецы хохом не говорят в физических вещах, их меньше всего интересует. Его духовный рост достигал до неба, значит, он влиял на небо, на верхние миры. Небо имеет много этажей, он очень колоссальное влияние имел. Небо влияло на него, а он влиял на небо. Это двустороннее движение. Но когда он согрешил, хет, произошло разрушение. Не только он был изгнан из Ганейда, что тот мир уже был не для него, но и все творение опустилось вместе с ним, и нижние миры, и верхние. Это была катастрофа, которой нет равных. Не было равных. Вторая по значимости – это то, что было у Синая, когда луход были разбиты, первые. Потом следующее – это разрушение храма. Вот первая, самая мощная катастрофа – это была вот тогда, в Ганейде. Так, значит, теперь этого уже не будет. Почему? Потому что там Адам был до неба высотой, мог влиять на это все за счет этого движения снизу вверх. А сейчас нет сил на это. Что бы ни делали плохое, не доберутся до неба. Не будет этого разрушения. По параметру ЭМЭТ, не вообще, а вот параметру ЭМЭТ. Мы про это сейчас говорим. Он ЭМЭТ сбросил именно, не другое. Значит, ну вот Всевышний так сделал, что больше такого не будет. Ну так вот ангелы сказали, что ты принизил ЭМЭТ. Как понимать эту фразу? Ты принизил ЭМЭТ. Значит, ну, в верхних корнях там действительно произошло уменьшение. Там, где было 200, стало 100. Там, где было 100, стало 50. Там, в верхних пространствах, эта сила Эмет не играет теперь той роли, которая играла раньше. Оно есть, осталось, но роль уже не та. Ну, значит, это повлияет на творение, на его функционирование. Не в лучшую сторону. Но надо спасаться. Если это не сделать, тогда будет вообще плохо. Да просто разрушение будет. Это там наверху, в этих пространствах, в корнях. А здесь на земле что? Ну, там, где было 50, стало 25. Эмет потерял силу. В глазах людей это девальвировалось. Это вещь, которая не имеет особой значимости у подавляющего большинства людей. Люди не ищут Эмет. Такова реальность. Кто-то ищет, а он не знает, где искать. А где искать на самом деле? Лампочка 25, она так особо-то не светит. Вот ты не знаешь, куда идти даже. Ужасная ситуация. Это вот принижение Эмет в этом мире. Другие вещи, они интересны. Они там съездят в музей, например, или там еще что-то. Разные вещи можно сделать. Там внуки есть, в конце концов. Важные вещи. Ну, Эмет, там, может, я 5 минут что-то в день на это посвящу. Так, я сейчас не хочу углубляться в эти вещи, что я могу далеко зайти, я не хочу этого сейчас. Ангелы сказали, и кто присмотрится, он видит, что на самом деле здесь произошла полная девальвация Эмет в земном пространстве, принижение. Но это не... По-видимому, не самое главное, что произошло из негативного результата. Хотя это важно, конечно. Творение не функционирует, как раньше, ни наверху, ни внизу. Но есть вещь, которая случилась похуже, чем это. А именно, исчезло двустороннее движение по параметру Эмет. Сверху идет свет, а снизу до верха не доходит по параметру Эмет, истина. Вот на этом двухстороннем движении стоит все творение. Это краеугольный камень творения. Как без этого? Ну, понижение света, ладно, худо ли бедно, все-таки существуем. Но если нет никакого вот этого обратного влияния наверх, что мы здесь делаем? Ну, внуками занимаемся. Или там в Китай поехать, или там еще что-то. У каждого свое. А функционирование, творение должно функционировать. Должно быть по-человечески. Понимаете, корова, она не влияет наверх. Она то корова. Человек создан, чтобы жить между небом и землей. Чтобы жить не между небом и землей, надо иметь влияние на небо. Иначе это фикция, слова. А его нет. Вот это большая, очень большая проблема. По параметру Эмет нет влияния наверх. Ужас. И Мидраш про это не говорит. Он тут сказал пренебрежение, принижение Эмет. Это не самое главное, что произошло. Давайте смотреть дальше, что Мидраш дальше говорит. Значит, ангелы выступили с предложением. Они сказали, что вот получилось плохо. Ты, конечно, спас творение, но хорошо не получилось. Творение так с приниженным Эмет не может функционировать нормально. Это как дистрофики здесь двигаются, но это ж не жизнь. Вот это ангелы сказали, так не надо. И что они предложили? Они сказали, подними Тору от земли. Ты сбросил на землю, подними от земли. Странное предложение. Он только что сбросил на землю, подними от земли. Что, неправильно сделал, что ли? Они не могут этого сказать ему. Что же они говорят тогда? Подними Тору от земли. Но давайте посмотрим, что в этом Мидраше есть земля. Сказано, сбросил Эмет на землю. Не на нашу землю, а на верхнюю землю. Что значит подними Тору с земли? Вот тут я пропустил один момент, необходимо сказать. Когда Мидраш сказал словами ангелов, что вот подними Тору от земли, это как-то странно звучит, потому что он только что сбросил Эмет на землю. Мидраш понимает нашу проблему, как это понимать, и приводит пасук из Тейлим, это 85-й перек, 12-й пасук, в котором это объясняется, что это значит. Там сказаны такие слова. Эмет меэрец тимцах. Эмет, истина, от земли прорастет. То есть Мидраш нас адресует вот к этому пасуку в Тейлим, где сказано, что Эмет будет расти от земли. Вот что имеет в виду Мидраш. Подними Тору с земли, это чтобы Эмет росло от земли. А какая земля имеется в виду в этом Мидраш? Это вот потолок наш. Это земля, которая земля на втором этаже. Что туда он сбросил. И получается, ангелы хотят, чтобы Тора росла в нашем, конечно, пространстве, но питаясь от земли. Какой земли? Не нашей нижней, а той верхней. В этом они видят решение вопроса, проблемы. Получилось не очень хорошо. Ну и как же дальше продолжать? Вот предложение такое. Тора, которая здесь на Земле, она должна расти, получать жизненную силу. Это и есть рост. Без воды, без жизненной силы не будет роста. Но откуда? От верхней Земли. Вот их предложение. Это решение проблемы. Тем эта часть Мидраш кончается. Ну, давайте теперь вдумайся, что же получилось. В результате Тора, которая, то есть, Эмет, который находится здесь на Земле, может иметь жизнь, расти, но при этом должен питаться от неба, от верхней земли. И так это возможно, потому что мир же это сказал. Вот это и есть решение. Мир так функционирует теперь, все функционирование мира. Таково, что оно обеспечивает подпитку эмет здесь на Земле от верхнего эмет. Не от нижнего эмет, но что-то оно вот желтое с фиолетовым, и там больше желтого, чем фиолетового. Там никакого роста не будет. Это не жизненная сила. Но вот там наверху есть этот фиолетовый свет, он остался. Размер 50, не как раньше было 100, но все-таки есть. Свет доходит. Вот здесь, значит, можно на Земле вот получать это питание сверху. И тогда эмет будет расти действительно. Значит, теперь вопрос, ну и как же? Это же там верхняя земля, для нас небо. Как оттуда получить питание? Ну, Давид Хамелах, царь, он в этом же самом пасук дал нам ключ к пониманию, как найти это место здесь, на Земле. Что он использует вот для такого слова «тимцах» произрастет. Мед произрастет, тимцах. Ну, здесь мы имеем дело с растением. Камень не растет, животное там слово «тимцах» ни при чем. Растение, цемах. Цемах. Что-то когда он говорит в такой форме от земли прорастет, он нас адресует к слову цемах. Почему он адресует нас к слову цемах именно? Потому что он знал верхние миры, вот поэтому. Он знал, что значит цемах там означает. Поэтому он туда нас и отослал. И что же цемах означает? У пророка Захарии, это третий перек, восьмой пасук, он говорит, в частности, там о Мешиях, конца времен, и называет его Цемах. Это имя Мешиях, он дает такое растение, Цемах. Значит, ну, Гемора дает несколько имен Мешиях, там штук пять как минимум. Это на самом деле не его имена человека, который будет или есть. Это как бы концепции, это силы, которые Мешиах будет наделен. И в частности, он будет наделен вот этой силой, которая идет под словом цемах растения. Поэтому он получил это имя у пророка Захария. Ну и в чем специфика именно этого имени цемах? Захария не сказал открыто. Но мы читали Давида, и он сказал: «Эмет Меэрец Тимцах». Эмет, истина, произрастет от земли. То есть он связал царь Эмет с Цемах. И теперь мы знаем, что значит, Захария имел в виду, когда сказал Цемах, по параметру Эмет. Он назвал Мешиах по параметру Эмет. И теперь мы, если изучаем вот этот терек из Захария, можем по-другому посмотреть, другому понять, что мы уже смотрим этот растение ценных с точки зрения мед. Значит, там пророк говорится именно про это. У нас будет другое понимание этого перка. Почему? Потому что мы воспользовались тем, что сказал Давид, царь. Так, теперь посмотрим, как это выглядит в числах. Числа будут простые, так что их можешь считать даже в уме. Но я предлагаю не бездельничать, а считать. Больше это будет полезно. Значит, ну сначала давайте дадим оценку, что получилось. Эмет здесь у нас на Земле. Оно оторвано от того корня, который на потолке. Нет этого обратного движения, разрыв произошел. Это концепция Галута. И вот как в том образе мы давали, что желтый, фиолетовый, перемешанный, мутная – это концепция Галута по параметру Эмет. Значит, Тора, которая, то есть, нет, Эмет, который растет из земли, из верхней земли, мы говорили, из верхней земли, питается чистым фиолетовым светом. Там не будет этого галута, того эмет, который мы имеем в пространстве нашем. Там совершенно другое питание. Там питание геулы, исхода из галута, геула. Ну, так давайте теперь считать. Цемах имеет гематрию 148. Дальше мы имеем питание, которое питание геулы. Уже Геула, выхода из Галута. Ну, это число 210, потому что 210 лет были евреи в Мицраим, в Египте, и потом вышли. Какой Геула был? Сила Геула. Так вот, давайте сложим 148 цемах, и это 210. Геула, выход. Питание от верхнего корня. Чистый фиолетовый цвет. Так вот сложите 148 и 210. Ну, получается 358. Это гематрия слова Мишех. Значит, вот Мишех, он будет наделен этой силой, которая подключает Эмет к этому верхнему источнику, чистому фиолетовому свету, без примесей. Вот это будет его сила. И вот это подключение он принесет в народ. Это великая вещь. Он возвратит Эмет на нашу же землю и восстановит это двустороннее движение между народом и небом. Так. Теперь продолжим вычисление. Еще одно вычисление сейчас будет, уже опираясь на идею самого, такой выдвинул Дойд Хамелах. Он сказал, что Эмет, Меэрец Тимцах, от земли будет расти. То есть он связал две вещи, земля и цемах, растения. Ну, давайте следовать тому, что он сказал, сложим эти два числа. 148 – это гематрия цемах, и 291 – гематрия Эрец, земля. Ну, давайте считать. Значит, 148 и 291. Михаил, сосчитали? Получилось у вас 439, правильно? Получается 439. Что это за число? Это гематрия слова «галут» – «изгнание». Очень интересно. Что получается с точки зрения чисел? Цемах – это Мишех. Он выводит Эмет из Галута. Что мы получили? Мишех, Эрец, Галут. И вот в этом прочтении уже Эрец — это не верхняя земля, а наша нижняя. Галут — это вот здесь, то, что внизу. Значит, земля, которую мы получили в этом равенстве, она тоже нижняя земля. Что-то у Мишеха будет вторая сила. Одна – это подключение к небу, а вторая – это уничтожение неправды здесь, на земле. Выход из Галута. И из Галута нельзя выйти, пока не избавишься от негатива. Нельзя пойти туда, в хорошее место, а на себе тащить эту грязь. Просто не пропустят. Вот Мишель будет обладать этой силой. Это, по сути, это война с Гогом, которую он будет вести. Мы слышали, что вот в конце времен будет война между Мишех и Гог. Лобовое столкновение. Вот мы видим, в числах это будет. И без этого не обойтись. Значит, он будет наделен по параметрам, вот и по параметрам МС, этими двумя силами. Соединение с верхним корнем и уничтожение клипот негативов. Это будет выход из Галута. Есть аналог в истории еврейского народа, когда это уже в каком-то смысле было. Это история про Исхака Авину. Сказано в Хумаш, что он откапывал колодцы, которые забросали филистимляне, которые выкопал его отец Авраам Авин. Авраам выкапывал какие-то колодцы. Филистимляне их засыпали землей. А Исхак их снова откапывал. Абсолютно нелепая вещь. Просто нелепая. Есть колодец. Если ты хочешь... Почему не пользуешься? Бери оттуда воду. Зачем засыпать землей? Кому это нужно? Нельзя понимать это буквально. Кто понимает буквально, я знаю, что он там видит в этой книге. Полный абсурд. А что имеется в виду? О чем говорит Хумаш? Вот этими предложениями. А буквально понимать нельзя, просто нелепость. Авраам выкопал колодец. Это соединение неба и земли, канал. И не один, а несколько. Колодцы, сказано Хумаш. Дальше есть негативная сила, Ситрахра. Ее работа – питаться от этого колодца. Но как? Подсоединяясь к нему. Там, где они подсоединяются, там возникает клипот, негатив. Колодец засоряется. Их уже настолько много, что не идет это питание. Вода-то не идет уже теперь. Что засыпали колодец. Негатива столько, что они сами там сдохнут. Дальше пришел Ицхак и стал устанавливать канал. Убирать эти клипот, убирать этот негатив. Вот его работа. Разве это не похоже на работу Мишиих здесь? Выход из Галута. Вот на том уровне, в корне, при создании народа, это уже было заложено. Вот о чем Хумаш в том эпизоде. То, что будет в конце времен, уже Исхак Авину делал. Подключение к небу, у него тоже оно было. Он лежал на этом мизбе, на алтаре, жертвеннике. И он смотрел туда, наверх, в этот момент. Он переходил в другое пространство. После этого события в его биографии он жил уже в двух мирах. И в верхнем, и в нижнем одновременно. Так Аризаль объясняет. Вот, пожалуйста, прообраз Мишиих в истории еврейского народа. Ну, хорошо, то было тогда. А сейчас... Значит, ну, поскольку вот значит, творение пришло к тому, что можно питаться от того верхнего фиолетового света. Ну и как же это сделать человеку? Я хочу. Проблема в том, что я не знаю, где живет Мишиих, в каком месте. Если он знал, знал бы его адрес, я бы, конечно, туда пошел. Поехал бы, несмотря на корону, пошел бы ва-банк. Что-то очень интересно. Узнать им это, соединиться вот с этим фиолетовым источником. А я не знаю, куда идти. Иешуа, ему было легче. Он видел перед собой учителя Моше. Ну и все. Он знал, у кого так, получать это свечение. Кстати, Гемора с Гаоном связывает, что Моше как солнце, а Иешуа как луна. Вот луна, она и светится за счет света солнца. А здесь что нам сейчас делать? Что за проблема? С другой стороны, Мидраш сказал, что ангелы успокоились, они пришли к решению. Творение должно функционировать, значит, должно быть это двустороннее движение. Кстати, вот здесь Мидраш как раз и приходит к тому, о этом двустороннем движении. Или не указал на проблему. Вот это решение, что будет питаться от верхней земли, Эмет, это и есть решение проблемы. Это и есть восстановление этого двустороннего движения. Единственное, что нужен человек, который получает здесь, вот здесь на земле, внизу, этот фиолетовый свет. Если он получает его, тогда вот и есть это двустороннее движение. Нет этих примесей уже. Его сила, конечно, не как была раньше, не 50, а только 25, что он здесь на земле, но все-таки будет доходить. Это действительно решение проблемы. И Милош не отошел от этой главной проблемы. Для нас проблема, ну а где же взять этот на земле фиолетовый свет? Куда идти? Ну, я полагаю, Творец мироздания позаботился об этом. Чтобы творение функционировалось, он должен позаботиться о этой нашей проблеме. Как он позаботился? Ну, вот был Синай. Он дал нам Тору. Ну, первый луход, значит, не получилось. Получили второй луход. Значит, вместо 50, силы 50, мы получили 25, но все-таки получили. Луход – это Тойра. Вот там и есть Эмет. А Эмет именно там. Почему? Ну, вот я говорю, что это рассуждение крайне простое. Творец мироздания описал мироздание в своей Торе. Он сам написал. Значит, там Эмет. Вот и все. Так он, перед нами есть Тора. Вот это и есть, вот куда можно идти и получать там этот фиолетовый свет. А Тора – это есть канал, связывающий небо и землю, самый мощный, между прочим. Внутренний канал всего творения. Все силы в творении, они имеют внутреннюю сторону, и вот это-то и есть Тора. По сути, так Рамхаль поясняет. Так вот, пожалуйста, мы имеем Тору, в чем проблема? Проблема только в том, что надо добраться до фиолетового свечения самой Торы. Вот в этом проблема. Я открываю, скажем, Пятикнижие, там, или Гемору, или еще что-то. Мидраш, например. Я читаю, я не понимаю. Я не понимаю, так значит, у меня нет этого фиолетового свечения от этой Торы. Тора есть, а я не имею от нее то, что можно было бы иметь. Я открываю комментатора. А я не знаю, там фиолетовый этот комментатор или желтый, или как-то вперемешку. Гемора сказала, Эмет ушел из мира, это Гемора Санхедрин. Времена Гемора было сказано. Имеется в виду мир вот наш. Увы. Так, и где этот фиолетовый свет? Если Гемора сказала, Эмет ушел из мира. Где он? Как добраться до этого? Предположим, комментарий правильный. Но это не значит, что он добрался до этого фиолетового света. Отнюдь не значит, что фиолет он внутри. Это внутреннее свечение. Надо добраться до внутреннего понимания Торы. Это напрямую связано с силой Торы, которая была дана на Синае. Вот в этом на самом деле проблема. Не важно, что изучать, Хумаш, Гемору, там, Галаха или еще что-то. Есть вот эта сила Торы. Каббала тоже. Вот как до нее добраться? Вот это проблема. Доберешься, получишь этот фиолетовый свет. Не доберешься, значит нет. Но, по крайней мере, есть вот этот канал, место, куда надо идти. Куда можно идти дальше? Ну, сможешь, сможешь, нет, нет. Так оно устроено. Так. У царя Давида вот этот пасук про то, что с земли Тора произрастет. Есть вторая часть, которая нам поможет сориентироваться в вопросе, как добраться до этой сердцевины Торы, чистого фиолетового света. Когда Давид стал говорить первую часть пасук, он, понимая эту проблему, той, к которой мы пришли, ну а как же добраться до этой сердцевины, он дал какие-то вещи, указал, которые будут этому способствовать. Он не оставил нас так на произвол судьбы, барахтаясь. Он дал хинт, как бы указание. Начитаем вторую часть пасук. Здесь говорится следующее. Бецедек мишамаем нишков. И цедек, справедливо скажем, мишамаем от неба, будет видна. Справедливость будет видна от неба. Значит, о чем здесь речь? Первое, он связал эмет и цедек. Истину и справедливость. Значит, за этим что-то стоит, по его мнению? И одно должно помогать другому, без одного не будет другое. Мы так смотрим, и это нам в голову не придет, что надо думать про справедливость в этот момент. Чтобы добраться до этого фиолетового, надо подумать про цедок, про справедливость. А Давид видел лучше, чем мы. И он нам сообщил. Так, теперь что такое цедок? Значит, цедок – это точная мера, очень скрупулезная. Например, весы цедок этого в Торе употребляют очень скрупулезно и ни в коем случае не ошибиться на взвешивание. Вот там наверху есть вот эти весы цедок. И вот получается интересная вещь. Чтобы получить этот эмет, надо иметь дело, когда на тебя так сверху, минхашамаем, пасук он сказал, значит, видна, виден этот цедек, справедливость, как бы, с хашамаем она видна. Это верхние весы. Как на тебя смотрят сверху. И там будут измерять себя очень-очень точно. Дать себе этот эмет или не дать. И если решат, что дать, цедек будет твою пользу, вот тогда ты получишь начало пасук, получишь этот фиолетовый цвет в эмет. Нет, так нет. Человек изучает, скажем, вот Тору изучает, додумался до чего-то, получил, Пойдет ли это наверх? Вот вопрос. Как-то должна быть доставка, он-то здесь внизу изучал. А как доставить туда наверх? Мы говорим про двустороннее движение. Доставки туда наверх. Кто доставляет наверх? В Хумаш написано кто? Яаков Авину, когда ему вот явилась эта лестница, когда он ушел из дома и на пути, чтобы получить жену, Ривку. Он там заночевал, и Всевышний показал ему во сне лестницу, связывающую небо и землю, землю и небо. И ангелы ходили вверх и вниз. Это двустороннее движение. Это и есть это двустороннее движение. Ангелы переходили сверху вниз, доставляли то, что Всевышний так и давал на землю, через ангелов, не непосредственно. А другая группа ангелов шла наоборот наверх. То, что она посчитала нужным взять здесь на земле, доставляла туда наверх. Не все, а то, что посчитали нужным. Вот эта лестница на самом деле есть творение. Творение, оно имеет много-много этажей. И здесь Хумаш, она обозначена как лестница. Это ступенчатость творения. И вот там вот ангелы переходят с одного ступенька, с одного этажа на другой этаж, снизу вверх, сверху вниз. Вот так оно функционирует. Так вот здесь человек до чего-то дошел. Надо доставить наверх. Значит, надо, чтобы ангел взял и отнес туда наверх. Туда в верхнюю библиотеку, условно говоря. Там есть наверху библиотека специальная очень. Да, собирают все эти хорошие вещи, которые здесь связаны с Эмет. Ну вот, если ангел возьмет, так оно туда и попадет наверх. Не возьмет, так не возьмет. Значит, не попадет. Ну, а почему, собственно, берет или не берешь, он сам решает, что ли? По-видимому, нет. По-видимому, это человек, который здесь вот добирается до этого фиолетового света Торы. Он имеет туда пропуск наверх, хотя он здесь живет на земле. Про это мы читаем у царя Давида. Он сказал: «Писхули шарей цедок». Откройте мне ворота цедок. Вот как раз это слово. Справедливости этой. Цадиким Явово. Праведники войдут в них, в эти ворота цедок. Значит, если человек может, вот, получил этот пропуск, входить в эти ворота, ну вот ангелы и будут на него работать. А если у него нет туда допуска, нет, не может пройти через ворота цедек, то же самое слово, что здесь Давид упоминает. Значит, ангелы не подойдут к нему. Надо вот решение сверху получить этот пропуск. И сказано цадиким, праведники. Ну, это такая расплывчатая концепция, что за этим стоит. Мы сейчас, конечно, в это погружаться не будем. Ну, какие-то специальные люди, которые имеют туда доступ. Души специальные. Вот здесь возникает тоже такая дополнительная идея, чтобы дали пропуск сюда наверх, но предполагается, что человек еще не загрязнен внутренне. Могут быть исключения, между прочим, могут быть. Но Бедерахла, в общем, такого не должно быть. И вот получается, чтобы человек добрался до Эмет, ему надо поработать над собственным уровнем очищения. Иначе не получится. Но здесь еще другая проблема. Есть человек, а есть пространство, в котором он живет. И есть вот другой, есть способ, как бы, когда есть, вернее, возможность, когда мы открываемся от этого верхнего источника. Ну, пример, вот есть солнце, утром стало солнце, солнечный день, подул ветер и туча. Облака, тучи заслонили солнце. Уже Солнце, оно есть, но оно не светит так, как раньше. Это вот модель того, про что мы и говорим. Раньше у нас было свечение 50. Появилась туча, и до нас доходит только 25. И вот такой вот еще способ отрыва от корня. Не как в Мидраш указано, а еще другой есть. За счет вот их туч. А эти тучи, это, по сути, это вот загрязнение духовного пространства планеты. Загрязнение духовного пространства народа. Ам-Исраэль. Это то, с чем мы живем. Поэтому добраться до этого фиолетового света трудно еще и потому, что вот есть это загрязнение в атмосфере. Люди, которые делают плохие вещи, скажем, как эти парады гордости, предположим, это влияет на Эмет, что это загрязнение пространства. И теперь у нас свечение гораздо меньше из-за этого. Такие не прозрачные как бы связи, но существуют. Все влияет на все. Ну вот царь и говорит о том, что садиким его волн. Праведники, они пройдут через эти ворота. Человек, который может прорваться через это загрязнение общее, он будет иметь доступ. Человек, который идет по этому загрязнению, сам он не такой, но он дышит этим воздухом. Это влияет на его внутренний мир. Ему не пройти в те ворота. Это мы тоже видим из этого пасука у царя Давида. Это тоже необходимый фактор добраться до этого фиолетового цвета, не быть вместе со временем. Что время, оно загрязненное. Я имею в виду не время как таковое, а вот временной отрезок, в котором мы находимся. И мы оторваны от источника очень далеко за счет этих туч. Параметру, значит, научный, тут наоборот, сплошной расцвет, больше, чем раньше. В параметре духовного, наоборот, деградация. Почему? Что свет сверху, он все меньше и меньше его. Ну, есть проблемы. Но, так вот, решение какое? Значит, ну, вот из занятия ясно какое. Первое, не идти в ногу со временем. Это первое, очень важно, иначе станешь сумасшедшим. И второе, это вот все-таки идти в то место и как-то добираться до этого фиолетового цвета. Света, который из этой Торы, которую получили на Синае. Подарок с неба, чтобы могли здесь тоже жить и дышать. Пить вот этот чистый фиолетовый свет. Не добрался до него, но живи где-то между желтым и фиолетовым. Тоже неплохо. Тоже питание. Нельзя отрицать, что есть элемент фиолетового тоже. Только что-то все в штампы не вылилось, когда уже вообще никакой жизненной силы нет. А только штамп вместо жизни. Штамп не растет. А Давид говорит, что Эмет Меэрец Тимцах будет расти. Он уже питание, которое растет, дает жизнь. Хорошо. А, Миша, вы отключаете? Какие есть вопросы?
У меня первый